Астрид Аун. Скандинавские мифы и легенды. Как появились сказания о богах, Рагнарёке и легендарных викингах. Текст читает Игорь Гмыза. Исторический пролог. Мифологии и древним артефактам посвящено множество книг, благодаря которым удается лучше понять архаичный мир и его культуру. Первая и основная ассоциация со словом «миф» у многих людей — античные и библейские предания о сотворении мира, а также легенды о подвигах богов и героев. Такое обыденное понимание мифов частично является результатом того, что античная мифология стала основой изучения древних культур для европейского человека. Именно античные мифы были представлены в виде высокохудожественных литературных памятников, доступных и известных широкой аудитории читателей. Само слово «миф» происходит от древнегреческого слова «мифос» и переводится как «предание» или «сказание». Вплоть до XIX века в европейских странах изучали античную мифологию. Пик ее популярности пришелся на эпоху Возрождения, 15-16 века. Вместе с сюжетами о подвигах героев распространились мифы о приключениях античных богов. Тогда же Европу захлестнула первая волна интереса к арабским мифам и культуре коренных американцев. Интерес к мифологии индоевропейских народов возник в первую половину XIX века, когда сюжеты легенд и преданий стали доступны большинству исследователей. Оказалось, что мифология существовала практически у всех народов мира и зародилась в определенный период развития общества и культуры. Стали появляться литературные и научные труды, в которых ученые и археологи пытались систематизировать и обработать информацию по отдельным мифам и легендам разных народов. Индоевропейцы — исключительно языковая общность, в которую входят несколько этнических групп. Исследователям не удалось выявить генетические маркеры, которые позволили бы четко вычленять индоевропейскую группу. Это указывает на факт культурного заимствования, благодаря которому индоевропейские языки ответвились сразу на несколько этнических групп. Среди мифологических систем особый интерес исследователей вызывала германская, и в том числе северная мифология, скандинавская, англосаксонская и немецкая. Изучение мировых религий только укрепило мысль о том, что апокрифические сюжеты наполнены мифологическими образами и поверьями. Первые упоминания о Скандинавии, например, о культуре и обрядах германцев в истории Европы встречаются в записках о Гальской войне Гая Юлия Цезаря, который в своих сочинениях дал оценку завоеванным народам Галлии в период войны с 58 по 50 годы до нашей эры. Так в одном из сочинений Цезарь писал: «Они веруют только в таких богов, которых видят и которые им явно помогают. Об остальных богах они не знают и по слуху. Вся жизнь их проходит в охоте и военных занятиях. Земледелием они занимаются мало. Ни у кого из них нет определенных земельных участков и вообще земельной собственности. Этот порядок они объясняют разными соображениями, а именно, чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интерес к войне на занятия земледелием, чтобы они не стремились к приобретению обширных имений, и люди сильные не выгоняли бы слабых из их владений». При анализе различных записей об обычаях германо-скандинавских народов следует помнить, что римские и греческие историки вели записи с точки зрения наблюдателей из цивилизованного мира, которые априори оценивали любое отличное от них общество как варварское. Такие представления — отголоски еще более древнего наследия, когда в первобытную эпоху представители незнакомых племен заведомо воспринимались как чужаки и потенциальная опасность. При этом одними из самых значимых, дошедших до наших дней источников информации о германских племенах являются именно античные записи. Так, большой пласт информации о религии и обрядах западных германцев сохранился в этнографическом сборнике «Германия», авторство которого приписывается историку Древнего Рима Корнелию Тациту, написавшему и другие известные исторические труды. Германские войны, период вооруженных столкновений между Римской империей и германскими племенами, начавшееся с правления Юлия Цезаря и завершившееся в 476 году ликвидацией Западной Римской империи. Другой античный историк и географ, современник Цезаря Страбон, в многотомном труде «География» достаточно подробно описал быт и обычаи германского племени кимвров, относящихся к кельтской общности. Например, человеческие жертвоприношения и гадания по внутренностям. Встречается и леденящий душу античного историка образ суровых женщин-воительниц, которые наравне с мужчинами были подчинены военному культу. О причинах участия женщин в военных походах писал и Корнелий Тацит. Как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен. Германцы считают, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями. В правление божественного Веспасиана, имеется в виду Тит Флавий Веспасиан, римский император в 69-79 годах нашей эры, основатель династии Флавиев. Мы видели среди них Веледу, долгое время почитавшуюся большинством как божество. Образ суровых воительниц, валькирий, сохранялся в германо-скандинавской мифологии на протяжении многих веков наравне с вельвами, которые предрекали судьбу человечеству, миру и даже богам. По мнению римского гражданина, германцы — это люди, в характере которых ярко выражены светлые и темные стороны. Для них не существуют четкие границы между добродетелью и пороком, добром и злом. Римляне отмечали их природную гордость, упрямство и упорство, умение не сдаваться даже после поражения. Понятие величия и благородства они бессознательно оставляли за собой и теми, кого считали равными себе. В том же трактате Тацит впервые описывает германские мифы о боге Туиста, рожденного от земли, и имя которого означает «двойное, двуполое существо», что указывало на его двойственную природу. В скандинавской мифологии присутствует схожий персонаж — великий Имир, который также носил имя двойственного существа. Под мышками у него родились первые люди — мужчина и женщина, а ноги породили сына. Это значит, что прародителя людей в германо-скандинавской культуре представляли как гермафродита. Так же, как из тела первого живого существа Имира произошел мир, так и из Туиста произошел первый человек — Ман, положивший начало трем племенам культовых групп германцев — Истывонам, Герминонам и Ингивонам. В германской мифологии имя Ман буквально переводится как «человек». По сюжету мифа он считается первочеловеком, подобно библейскому Адаму. Однако его предок — божество. Такая мифология, которая связывает богов и людей родственными узами, характерна для архаичного родового общества. В то время как библейский бог, к примеру, выступает в роли творца, а не предка человечества. Мифология германских племен тесно переплетается и представляет собой текучие сюжеты и образы, которые несут схожие смыслы, но под разными именами. К примеру, первобожество Туисто, которое по значимости в системе мироустройства не уступает Имеру, или аналог мирового древа Игдрасиль, в саксонской мифологии — ствол дерева Ирминсуль. Ирминсуль — священный ствол дерева, названный в честь верховного божества саксов Ирмина. В скандинавской мифологии в образе Ирмина видели бога войны Тюра, одного из сыновей всемогущего Одина. Боги упоминаются в мирзебургских заклинаниях, записанных в IX или X веке и относящихся к раннему Средневековью. Записи состоят из двух текстов, начинающихся с мифологических вступлений о духах-воительницах Диса, иначе Идизы, которые напоминают валькирий и норн. Во втором мирзебургском заклинании упоминается верховный бог Водан, главный носитель мудрости и древних сил. Очевидно, что в образе Водана можно усмотреть фигуру Одина. Древние германо-скандинавские мифы и легенды — часть огромного культурного пласта племен, расселившихся по северным землям. Так схожие образы можно увидеть в сюжетах Скандинавии, Британии, Нормандии или на островном государстве Северной Атлантики — Исландии. Северные племена двигались вдоль Днепра до Черного моря и успели отметиться в исторически важных событиях во время службы в Константинополе. Влияние мифологических представителей северных племен можно найти и в славянской культуре, так как некоторые переселенцы стали основателями русских княжеств. К примеру, в одной из легенд, описанной в Большой саге или саге Одда, правнук короля Харальда Прекрасноволосого, ставший правителем Норвегии с 995 по 1000 год, Олаф Трюгвасон, поспособствовал принятию христианства на Руси. В 19-летнем возрасте Олаф оказался в дружине Владимира Святославича, где прослужил полных 9 лет. Установив доверительные отношения с русским князем и его супругой, Олаф рассказал о христианстве, чем подпитал интерес Владимира к монотеистической вере. Попытка подытожить или объединить все версии мифов потерпит неудачу лишь потому, что из-за неоднородной и обширной географии германо-скандинавских племен не удастся привести имеющиеся первоисточники, фольклор и легенды к единообразию. В зависимости от места, времени и обстоятельств легенды менялись вслед за культурными нормами и потребностями людей. Если сравнить имена богов или героев у разных индоевропейских народов, станет ясно, что функции одноименных персонажей менялись в зависимости от традиций племен. Отсюда схожесть мифологических образов кельтов, саксов, скандинавских племен, галлов, восточных славян и жителей Исландии. Снорри Стурлусон и Эдды. Завершающим и главным формообразующим периодом развития для германо-скандинавских народов стал так называемый век викингов, который пришелся на период раннего Средневековья, 6-8 века. Один из ключевых отечественных исследователей Средневековья, Владимир Яковлевич Петрухин, называет этот период передышкой между бесконечным переселением германских племен и связанными с этим войнами. Но уже на рубеже VIII и IX веков обосновавшиеся и централизованные силы скандинавских племен стали серьезной военной проблемой для европейского континента. Под термином «норманы» от латинского «нормани» — «северные люди» — подразумевались германские племена, населявшие Скандинавию, Норвегию, Швецию, Данию, Ютландию и с VIII века совершавшие набеги на берега почти всей Европы. Жители разных стран по-всякому называли норманов. Во Франции пиратами, у испанских арабов они были известны под именем «язычники», у кельтских иров, как остманы, в Англии – датчане, в восточных странах – варяги. Эпоха викингов стала переломной в культурной жизни северных племен еще и потому, что на религиозные верования влияли поверья извне, в особенности христианство, которое давило на язычество с одной стороны из Северной Германии, с другой – из Англии и Ирландии. Под этим влиянием языческая Скандинавия пребывала до принятия христианства в XI веке. В этот период ведущую роль в северной поэзии заняли придворные певцы-скальды, которые свободно обращались с унаследованными материалами, давали им новую интерпретацию и понимание и создавали новые образы богов, изменяя их отношения и произвольно комбинируя. К примеру, к этому периоду относится появление мифов о Рагнарёке и гибели богов. Основной пласт произведений о мифологических аспектах скандинавских племен относится к Средневековью, раннему и классическому. Притом германская поэзия о богах и легендарных героях имеет куда более древние корни. Еще античный историк Тацит отмечал, что у северных народов существовали песни о языческих божествах и предках, которые заменяли им историю. Принято считать, что древнегерманская мифология до нас не дошла по той простой причине, что ее некому было записать. При всем вышесказанном, темы и мотивы, передаваемые в устной форме на протяжении веков, отчасти были воспроизведены в литературных памятниках скальдической и эддической поэзии. В этих произведениях отразилось богатое наследие мифов, легенд и историй, которые передавались из поколения в поколение. Однако не стоит исключать возможность искажения, которому подвергалось содержание древнегерманских песен и преданий, так как между устной формой творчества и появлением первых летописных памятников прошло не одно столетие. Главные источники, посвященные мифологическим сказаниям, относятся к раннехристианскому времени, когда просвещенные летописцы и историки стали описывать обычаи, поведение и быт норманов. Советский историк-медиевист Гуревич охарактеризовал письменные источники Средневековья как книжный эпос и вывел ряд характерных черт эдической и скальдической поэзии. Эпическое произведение универсально по своим функциям, сочетает сказку и исторические события, поучение и житейскую мудрость, вмещает в себя знания многих поколений. Целостность эпических характеров. Каждый персонаж олицетворяет то или иное качество. Отсюда немного примитивное на современный вкус величие эпических персонажей. Внимание к избранным сюжетам или героям. Многие, связанные с описываемым сюжетом истории, могли быть отодвинуты на периферию повествования, так как миф всегда состоит из живых личностей, судьба которых освещена эмоционально. Отсюда происходящее всегда рассматривается как процесс взаимодействия личностей. Литературная обработка мифологического материала продолжалась и после принятия христианства, особенно в Исландии, где уникальные культурные условия позволили сберечь древние предания от преследований христианской церковью.